Евгения этим утром с новостями часа знакомит нас Евгения Мельникова, ну а Надежда рассказывает о погоде.
Да, и вновь о погоде. Циклон уходит на северо-восток, отмечают синоптики, а вместе с ним и зона дождей. Сегодня в северо-западных областях погода наладится, осадков почти не ожидается. В центральном районе местами пройдут кратковременные дожди, а вот в центрально-черноземном районе будет преимущественно без осадков. Все ближе западноевропейский антициклон, с которым жители европейской территории России связывают свои надежды на теплую и сухую погоду. Завтра уже тепло придет и в среднюю полосу. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве также синоптики нам обещают погоду без дождей, максимальная температура 15 градусов выше нуля, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Ситуация в корейском городе Кондопоге. Экологические проблемы, связанные со строительством второй очереди Кольской атомной станции. Америка после событий 11 сентября 2001 года. Уроки и проблемы терроризма.
Вот эта тема терактов 11 сентября для нас сегодня главная. С ней связан и вопрос, который мы вам задаем. Изменился ли мир после терактов в США?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Ну а сейчас к другим темам. В Читинской области сегодня день траура. Накануне спасателями были обнаружены тела последних четверых горняков, погибших в результате пожара в шахте «Центральная рудника Вершина Дарасунский». Таким образом, были подведены печальные итоги трагедии. Общее число ее жертв составило 25 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Пожар в шахте возник 7 сентября в 11 часов по московскому времени. В этот момент под землей находилось 64 горняка. 31 из них удалось покинуть горящий рудник в тот же день. Позднее спаслись еще 8 шахтеров. В общей сложности в проведении спасательных работ были заняты 380 спасателей из разных регионов России. По словам главы МЧС Сергея Шойгу, такого количества горноспасателей на одной шахте в России не собиралось ни разу. До этого максимальное их количество не превышало 70 человек. Как сообщили в пресс-центре управления МЧС по Читинской области, Сергей Шойгу уже вчера вылетел с места трагедии в Читу и далее в Москву. Правительственная комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего на руднике Вершина-Дарасунский, которую он возглавляет, обнародует свои выводы позже. Однако своими предварительными соображениями глава МЧС поделился с журналистами, еще находясь на месте трагедии.
Та затяжка по времени реагирования, когда люди пытались сами справиться с ситуацией и не поставили в известность даже руководство, не то что самой шахты, а руководство именно этой смены, и не поставили в известность руководство тем участком работы, которым был поручен, а это, конечно, довольно серьезно. В любом случае, заключение у нас со всеми нашими нормами должно быть подготовлено в течение 15 дней. То есть сейчас нам надо наложить все это на хронометрическую ленту. Кто где был, что включено, в какой момент, в какое время, где находились люди, кто. Именно этим мы сейчас занимаемся. Я думаю, что это займет у нас не 15 дней, а чуть меньше времени. Наверное, в течение недели мы сможем сделать первые выводы.
Сказал глава МЧС России Сергей Шойгу. Похороны погибших горняков начнутся сегодня. Их организацией занимается компания «Русдрагмет», которой принадлежит рудник. Она взяла на себя все затраты на ритуальные услуги и погребения. Начались выплаты семьям погибших. Еще 9 сентября губернатор Читинской области Равиль Гениатуллин встретился с семьями погибших шахтеров. Губернатор подтвердил, что семья каждого погибшего получит по 100 тысяч рублей единовременных выплат и по 20 тысяч рублей на организацию похорон и дал указание, чтобы выплаты были произведены немедленно, в течение ближайших 2 дней. Виталий Камышев для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И рядом с нами вновь находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро еще
Антон,
раз.
Антон, давайте, видимо, начнем с темы, которая продолжит репортаж нашего корреспондента со дня траура по погибшим горнякам.
Да, конечно, все российские газеты пишут сегодня о трагедии в Читинской области. Публикация российской газеты называется «Не вернулись из забоя». 11 сентября объявлено в Читинской области днем траура. В поселке Вершина-Дарасунский хоронят горняков, погибших при пожаре. Спасатели подвели страшный итог, сообщает российская газета. 25 человек погибли, 39 удалось спасти. Этим трагическим событиям посвящен и вынесенный на первую полосу материал «Времени новостей». Газета сообщает, что выяснением причин трагедии занялась правительственная комиссия. Но уже в четверг прошлой недели федеральные и региональные власти начали обвинять друг друга в некомпетентном подходе. Подробности в публикации «Времени новостей». Газета также публикует сегодня на первой полосе интервью Елены Супониной с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. В беседе министр говорит о неожиданном заявлении премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта о приверженности международному плану ближневосточного урегулирования «Дорожная карта». Также Лавров говорит о возможности встречи Ольмерта с палестинским лидером Махмудом Аббасом. «Известия» открывает сегодня материал «В поисках терпимого народа». Конфликт в Кандапоге обнажил слабость власти, силу крикливых агитаторов, клубок бытовых и межнациональных проблем, заключает издание. О конфликте в Кандапоге пишет сегодня на первой полосе и издание «Газета». А в «Известиях» также можно прочитать о том, что жители Рублево-Успенского шоссе в минувшую субботу собрались на городском стадионе, чтобы публично выразить свой протест против коммерческих застройщиков, изгоняющих их с исконных земель. Жители хотят обратить внимание властей и президента на то, что происходит в районе Рублевки. Это материал «Известий». Конечно, практически все газеты пишут сегодня о смерти Аркадия Вольского. В субботу не стало почетного президента Российского союза предпринимателей и промышленников Аркадия Вольского. Свои некрологи Вольскому посвящают Евгений Ясин в газете «Время новостей» и Игорь Юргенс в российской газете. Об Аркадии Вольском пишут сегодня в редакционной статье и «Ведомости». Но к этой публикации мы обязательно вернемся в следующем нашем включении примерно через полчаса. Ну и в завершении обзора первополосных публикаций тема культуры. «Газета-газета» публикует сегодня интервью с москвичкой Екатериной Губановой, блиставшей на Зальцбургском фестивале уже во второй раз. Среди недавних достижений певицы также участие в парижской постановке «Тристана и Изольды» под управлением Валерия Гергиева. А российская газета выносит на первую полосу сообщение о том, что китайский режиссер Ця Чжанке получил в Венеции «Золотого льва» за фильм «Натюрморт». Успех ленты, не заявленной даже в фестивальном каталоге, стал настоящим сюрпризом для всех, пишет российская газета.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В США и других странах сегодня пройдут траурные мероприятия в память о погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года. Будущее Ирака и Ближнего Востока зависит от того, удастся ли примирить враждующие религиозные группировки, заявил вице-премьер иракского правительства Бархам Салех. В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за убийство губернатора провинции Пактия. В Читинской области сегодня пройдут первые похороны горняков, погибших при возгорании на шахте «Центральная» Дарасунского рудника. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». О начале телевизионного сезона Анна Качкаева беседует с президентом СТС Медиа Александром Роднянским. «Смотрим телевизор» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас пришла пора вновь поговорить о спорте. Начнем с событий теннисных. Открытый чемпионат США завершился вчера. Ну, по московскому времени это уже было сегодня рано утром. Заключительный матч, как всегда, это был мужской финал в одиночном разряде. Швейцарец Роджер Федерер, сильнейший теннисист планеты, и американец Энди Роддик встречались. Со счетом 6-2, 4-6, 7-5, 6-1 победил Федерер, который стал первым в истории теннисистом, сумевшим на протяжении 3 лет подряд выигрывать Уимблдон и открытый чемпионат США. Ну, а до этого сыграли женские пары свой финальный матч. Тут две россиянки играли, но в разных парах. Вера Звонарева с француженкой Натали Деши, а Динара Сафина со словенкой Катариной Сребодник. И Звонарева и Деши победили со счетом 7-6, 7-5. Ну, отмечу еще, раз уж речь зашла про россиянок, ну, как известно, Мария Шарапова выиграла в женском одиночном разряде этот турнир, а Анастасия Павлюченкова стала лучшей среди девушек. В Белграде завершился чемпионат Европы по водному поло. В финале мужского турнира сборная Сербии победила команду Венгрии 9-8 и отстояла титул, добытый год назад, еще под названием, естественно, Сербия и Черногория. А в матче за 3-е место ватерполисты Испании уверенно победили соперников из Румынии 10-4. Ну и днем ранее, напомню, победителем женского турнира стала сборная России, которая взяла верх над командой Италии 12-10. В Италии завершился розыгрыш мирового волейбольного гран-при. Это турнир женских сборных. В финале сборная Бразилии в 4 партиях выиграла у российской команды. А в матче за 3-е место Италия взяла верх над Кубой в 5 сетах. Михаэль Шумахер выиграл 15-й этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1. Это гран-при Италии на трассе в Монце. 5-я для 7-кратного чемпиона мира победа в Монце и 90-я в карьере. 2-м финишировал Кими Райконен на Макларене, 3-м Роберт Кубица на БМВ. Кроме того, в очковую зону попали Джанкарло Физигелло на Рено. Он занял 4-е место, за ним 2 пилота Хонды, Дженсен Баттон и Рубенс Баррикелло. 7-м стал Ярно Трули на Тойоте и 8-м Ник Хайфельд на БМВ. Поскольку Фернандо Алонсо, гонщик Рено, в этой гонке до финиша не добрался, Шумахер отстает от него теперь всего лишь на 2 очка. 106 очков, у Алонсо осталось 108. В Кубке конструкторов Феррари уже вышла на 1-е место. У нее стало 168 очков, а у Рено 165. Ну а главное событие уже состоялось, так сказать, по окончании этой гонки, поскольку Михаэль Шумахер объявил о том, что по окончании сезона уйдет из «Формулы-1». И перенесемся в Испанию. Велогонка «Вуэльта» продолжается в этой стране. 15-й этап ее вчера состоялся. 183 километра от Матиле дель Планкар до Фактория Форд. На финиш гонщики прибыли в общей группе. Победил немец Роберт Фостер, а лидерство в общем зачете сохраняет испанец Алехандро Вальверде. Вот таковы главные новости спорта на сегодня.
В Москве 8:20, вы слушаете «Радио Свобода». Недавно Федеральное агентство по атомной энергии подписало меморандум о сотрудничестве с компанией «Суал». Документ предполагает совместную разработку и реализацию строительства второй очереди Кольской АЭС. «Суал» будет участвовать в строительстве энергоблоков второй очереди Кольской атомной станции в обмен на долгосрочные контракты на поставку электроэнергии по фиксированным ценам. О возможных последствиях этого соглашения между «Росатомом» и компанией «Суал» наша коллега Марина Катас беседует с представителем группы «Экозащита» Андреем Ожаровским.
Намечается довольно интересный сговор между Евдокимовым, губернатором Мурманской области, олигархом Виксельбергом, собственником или главой, я не знаю, как правильно назвать, концерна «Суал», у которого есть алюминиевый завод в Кандалакше.
Который заинтересован в электроэнергии.
Да, алюминиевый завод, главный потребитель энергии Кольской атомной станции. Частное предприятие, замечу. И «Росатомом», то есть господином Кириенко. Вот эти три человека намерены совершить не далее как 6 октября вот такой вот алюминиево-атомный сговор. А именно, Виксельберг даст деньги на строительство еще одного или двух реакторов Кольской атомной станции.
Довольно большие деньги.
Да, да, речь о миллиардах долларов. Кириенко, соответственно, министр Росатома, построит эти реакторы, и за это будет Виксельбергу продавать электричество, а я бы даже сказал не продавать, а отдавать. Не по рыночной цене, а по той, о которой они сейчас договорятся 6 октября. А господин Евдокимов, как губернатор области, вместо того, чтобы заботиться об окружающей среде и о безопасности жителей, будет выступать гарантом всего этого. этого и через сети свои будет пропускать и вообще говорит о том, что нужно развивать атомную энергетику. И все это делается в Мурманской области, на Кольском полуострове, обладающем самым благоприятным климатом для использования энергии ветра. Ветер дует даром, ему не нужно ядерное топливо, ветер отходов не производит. И давно были сделаны расчеты Кольским научным центром Российской академии наук о том, что достаточно ветропотенциал Кольского полуострова, чтобы компенсировать всю энергию, производимую Кольской атомной станцией.
Но я вас перебью. То, что касается алюминиевых заводов Эксельберга, то он фактически строит для себя свои собственные два энергоблока для того, чтобы снабжать электроэнергией свои заводы. Если у человека есть деньги, почему бы ему себе не построить маленькую атомную станцию для своего производства? Другой вопрос, почему он, допустим, не поставит ветряки для того, чтобы решить эту же проблему более дешевым и экологически чистым способом?
Не совсем так. Атомные станции строятся в том числе и на деньги государственного бюджета. Атомные станции субсидируются в том числе из государственного бюджета. Даже если сам реактор, вот этот самовар ядерный, построен на деньги какого-то олигарха, в этот реактор нужно загружать топливо. Эксельберг не будет производить это топливо. Он не откроет урановые копи в Чите, он не будет обогащать это топливо на центрифугах в Новоуральске или в Ангарске. Все это будет делать государство за государственные деньги. А господин Эксельберг, если предположить, вот как вы сказали, что это будет его частная атомная станция, будет получать это топливо фактически даром и не будет платить за ядерный отход. Ну, давайте сделаем частную атомную станцию, пускай он покупает уран по рыночным ценам, а нет рыночных цен на уран. Это же такой вот материал странный, да? И главное, пускай он платит за сохранение отходов по рыночным ценам. Вот там все есть. Там есть эта цена, она установлена. Вот $1000 за килограмм отработавшего ядерного топлива. И пускай договаривается сам с Красноярским горно-химическим комбинатом, возьмут его частные радиоактивные отходы. И за какие деньги? Вот если он это сделает, то будет все правильно. Правда, он разорится довольно быстро.
Наша коллега Марина Катас беседовала с представителем группы «Экозащита» Андреем Ожаровским.
А мы перенесемся за океан. Конечно же, рубрика «В Америке сегодня» тоже посвящена событиям 11 сентября 2001 года.
Сегодня исполняется 5 лет со дня самых разрушительных атак на территории Соединенных Штатов. Американцы поминают жертв террористических актов 11 сентября. В эфире рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 11 сентября 2001 года пассажирский лайнер, за несколько секунд пронесшийся над городом, в 8:46 утра врезался в Северную башню Всемирного торгового центра. Все произошло столь быстро, что почти никто не осознал, что, собственно, случилось. Пока телеведущие обсуждали, напоминает или нет горящий проем в небоскребе очертания лайнера, второй самолет, летевший с моря, вонзился в Южную башню. Через час трагедия достигла кульминации. Гигантские горящие здания рушатся, под развалинами погребены почти 1500 человек. Среди них Александр Брагинский и Александр Логин, говорит мать Александра Брагинского.
Я не знала, что сын уже там был на конференции. Я ведь не могла предположить, что она была на 106 этаже. Почему бы ей не быть в Marriott Hotel, который был внизу? Шурик мне не отвечал, он не хотел сказать мне, что он умирает. Я звонила, не останавливаясь. Он не отвечал, не было чего сказать, значит. Не хотел меня огорчать. Ожесточение мгновенное было. Я готова была убить тех своими руками, кто сделал это нашим детям, кто уничтожил наших детей. А сейчас... Сейчас мне хотелось бы поговорить, услышать арабских матерей, как они могут отправлять своих сыновей, чтобы они самовзрывались. Непонятно мне это. Ну, а горе, которое обрушилось на нас, не надо забывать. Чтобы оно хотя бы не повторилось, чтобы могли предупредить повторение, чтобы все дети были живы. Я имею в виду не только... Наши, не только нью-йоркские, не только американские, а и российские, и английские, и испанские, кругом, где взрываются, кругом, где погибли. Это вообще противоестественно, чтобы дети умирали. Ну что это такое? Родители уходят, дети должны оставаться, а теперь родители остаются сиротами. Когда-то дети были сиротами, если что-то случалось. А теперь родители сироты.
Вспоминает Валентина Лыгина, чей сын Александр погиб 11 сентября.
Мы приехали из Грузии в самый тяжелый момент, когда у нас была война. Приехали мы в основном, увозя оттуда Сашу. Похороны у нас были не один раз. И я так понимаю, что этому конца никогда не будет. Это будет и будет. Потому что еще очень много останков, которые не идентифицированы. И это может продолжаться до бесконечности. Ждали Сашу все это время. Честно, мы ждем его и сейчас.
Какие уроки Соединенные Штаты и мир усвоили за 5 лет, прошедших после самых разрушительных в истории человечества террористических атак? Я задал этот вопрос американскому политологу, бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Дэниелу Гуре. 5 лет назад мы не подозревали о существовании глобального террористического заговора. Каждое нападение на американские или посольства в Африке, подрыв ли линкора «Коул» были для нас сюрпризом. Мы никак не могли осознать, что мы столкнулись с новой политической данностью, требующей переосмысления приоритетов в области безопасности. Мы не были способны адекватно ответить на эту угрозу с практической точки зрения. За 5 лет была создана система, которая, на мой взгляд, пока позволяет успешно справляться с главной задачей. Ведь за эти годы не было ни одной атаки на территории США. При этом мы постоянно получаем информацию о разоблачении заговоров. Оперативные возможности Аль-Каиды были сведены до минимума. Из организации, готовившей террористов на потоке, она превратилась в группу, играющую в основном символическую роль. Многие из ключевых лидеров организации за эти годы были арестованы или уничтожены. Словом, я бы сделал вывод, что за 5 лет, благодаря инициативам администрации Буша, США и союзникам удалось сдержать продвижение исламофашизма. Но ведь главный враг Соединенных Штатов Бен Ладен явно жив и, видимо, здоров. Мало того, к годовщине терактов он выпустил в свет видеозапись в память о террористах-самоубийцах. Я бы сказал, что если самую большую угрозу, на которую был способен Бен Ладен в последние годы, представляли его аудио и видеопослания, тогда в самом деле мы в относительной безопасности. При всей его свободе передвижения в пограничной с Афганистаном зоне Пакистана, насколько нам известно, Бен Ладен оказался не способен организовать новые атаки. Что, как вам кажется, сейчас является главным препятствием в эффективной нейтрализации террористических групп? Крупнейшей проблемой является государственная поддержка террористических групп. Без государственного финансирования, без помощи оружием, без убежища, где боевики могут скрыться от преследования, собраться с силами, пройти подготовку, глобальный терроризм сегодня представлял бы собой гораздо меньшую проблему. Вроде организованной преступности. Но поскольку существует иранский режим, сирийский режим, феномен терроризма сегодня гораздо крупнее, чем он мог бы быть. Говорил американский политолог, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Тема терактов 11 сентября останется главной и в следующей получасовке. Ну, а кроме того, темы у нас таковы.
И я просто отмечу, что не просто тема терактов, но, допустим, в рубрике «Сегодня в Америке» вот говорится о Голливуде и о событиях 11 сентября 2001 года. А вот об электроэнергии из морских водорослей вы узнаете из новостей науки. И сегодня мы нашим слушателям задаем вопрос, изменился ли мир после терактов в США 11 сентября 2001 года.
В Москве 8:30, время напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В США и других странах сегодня пройдут траурные мероприятия в память о погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года. В воскресенье президент США Джордж Буш и его супруга Лора возложили венок на месте разрушенных зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В Читинской области сегодня первые похороны горняков, погибших в результате пожара на шахте вершины Дарасунского рудника. В регионе день траура. Погибли 25 человек, спаслись 39. Причина случившегося выясняет правительственная комиссия под руководством главы Минчс России Сергея Шойгу. В Южно-Курильске сегодня начинается суд над капитаном японской шхуны, задержанной 16 августа в территориальных водах России. Сакасита Набору обвиняют в браконьерстве и незаконном пересечении границы. В столице Таджикистана Душанбе минувшей ночью произошли массовые беспорядки из-за отмены концерта иранского певца Араша на центральном стадионе города. Зрители устроили драку с находившимися в оцеплении милиционерами. Есть пострадавшие. Председатель Европейского комитета по предупреждению пыток Мауро Пальма посетил Чечню. Он подверг критике условия содержания подследственных и заключенных и случаи жестокого обращения с ними. Совет управляющих МАГАТЭ обсудит сегодня в Вене вопрос об иранской ядерной программе. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил готовность возобновить переговоры с Израилем без предварительных условий. Будущее Ирака и Ближнего Востока зависит от того, удастся ли примирить враждующие в Ираке религиозные группировки, так считает вице-премьер иракского правительства Бархам Салих. Он выступил в Абу-Даби на международной конференции по проблемам Ирака. В Черногории в воскресенье прошли парламентские выборы. По предварительным данным, победу одерживает левоцентристская коалиция премьер-министра Мила Джукановича.
И сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте передачу «Правосудие». Ну а теперь коротко о погоде в Москве и московском регионе. Сегодня, как отмечают синоптики, температура воздуха будет не больше 15 градусов тепла, но зато завтра уже столбик термометра поднимется сразу на 3 градуса, температура составит 18 выше нуля. Осадков не ожидается, но зато будут плотные облака. На среду и четверг приходится пик хорошей погоды. Максимально возможная температура в Москве и Московской области в эти дни приближается к отметке с показателем 21 градус. Будет светить яркое солнце, а вот в пятницу немного похолодает до 17, возможно, будет накрапывать. Хоть аналогичная погода сохранится и в субботу. Но зато в воскресенье градус поползет вверх, и на небосклоне синоптики обещают, покажется солнышко.
8:33 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Наша главная тема – это пятая годовщина нью-йоркских терактов 11 сентября 2001 года. Она будет отмечаться не только в США, но и во многих других странах, и в частности в Великобритании, которая вспоминает, что среди почти 3000 жертв теракта были и 67 англичан. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Пятилетнюю годовщину терактов 11 сентября родственники и друзья 67 погибших в Америке британцев отмечают по обе стороны Атлантики. Часть из них отправилась в Нью-Йорк для участия в торжественной церемонии на месте взорванных башен Всемирного торгового центра. Другая примет участие в мемориальной церемонии в Лондоне. Среди отправившихся в Нью-Йорк сын королевы Елизаветы II, принц Эндрю. Он будет представлять Ее Величество. В Америку вылетели также 120 британских полицейских, представители 24 подразделений полиции со всей страны. Они участвуют в почетном карауле на месте трагедии, демонстрируя солидарность со своими американскими коллегами. 60 американских полицейских погибли 11 сентября. В Лондоне 67 полицейских по числу погибших в Нью-Йорке англичан стоят в почетном карауле в мемориальном саду, созданном в память жертв нью-йоркских терактов. А ровно в 1:46 пополудни, когда в Нью-Йорке будет 8:46 утра, время, когда первый направляемый террористами авиалайнер врезался в небоскреб Всемирного торгового центра, в Лондоне состоится возложение венков у здания американского посольства. Оставшиеся в Англии родственники погибших, а также посол США в Великобритании Роберт Таттл участвуют в церемонии у созданного рядом с посольством мемориального сада. В канун годовщины терактов в британских СМИ широко обсуждаются события пятилетней давности. Большинство комментаторов сходятся на том, что за прошедшие 5 лет мир не стал безопаснее, и теракты в Лондоне в июле прошлого года, унесшие жизни 52 человек, а также разоблачение заговора террористов год спустя, красноречивое тому свидетельство. Общее настроение в Британии выразила в письме в газету «Таймс» сестра одного из погибших в Нью-Йорке англичан. «Дни 11 сентября и 7 июля, — пишет она, — никогда не будут забыты и должны постоянно напоминать нам о необходимости усиления борьбы с поразившим мир злом». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
И в продолжении темы Арина Муратова обратилась к жителям Екатеринбурга с вопросом, изменился ли мир после терактов в США 11 сентября 2001 года.
Мне кажется, ничего не изменилось. Терроризм все равно процветает. Ну, хорошо, что вот поймали тех террористов, которые собирались взорвать кучу самолетов в Англии. Но они же все равно есть, и ничего не изменилось. Стало все только, наверное, хуже еще.
Нет, конечно. После этого был Беслан. Он же как может измениться, если это происходит?
Изменился, потому что пошла более серьезная борьба с терроризмом. Да и вообще люди стали более бдительные во всех странах. С одной стороны, конечно, это хорошо, но с другой стороны, у людей и больше злобы, и больше недоверия.
Да, я думаю, что нет. Тут и Соединенные Штаты-то не совсем корректно себя ведут в мире. Ну и те, наверное, люди, да, они молодцы тоже, которые это сделали.
Мир, мне кажется, изменился. Во-первых, люди, когда это все увидели, они были в шоке в таком. И шок начал отходить далеко не сразу. И до сих пор вот сейчас, когда говорят, что вот башни-близнецы, сентябрь, 11 число, вот это все ассоциируется.
Изменений никаких нет в плане безопасности. Я думаю, что точно так же легко на нашу территорию могут проникнуть все эти самолеты и точно так же у нас теракт учинить какой-нибудь. Потому что я не вижу никаких мер, которые принимаются по поводу улучшения безопасности.
Я думаю, стало лучше, потому что все равно люди, наверное, сплотились после такой трагедии. Даже Америка и Европа почувствовали это на себе. Таково вот жить вот в ожидании такой угрозы. Они поняли, что все мы, в общем-то, в одной, в одинаковой ситуации, и любой человек в любую минуту может попасть в такую драматическую ситуацию, и надо с этим как-то бороться, и сообща, и вместе. И мне кажется, какие-то шаги были предприняты и со стороны правительств, и люди с большим сочувствием стали, наверное, относиться к проблемам подобным друг друга. Все равно стало лучше.
Я лично нет, не вижу, не замечаю никаких перемен с этим. Там, может быть, где-то службы, которые этим занимаются, в принципе, у них, может быть, есть какая-то разница, что-то изменилось. А я вот, по крайней мере, на улицах в своей жизни этого не замечаю.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, изменился ли мир после терактов 11 сентября 2001 года. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:38 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Правительство российское уже много каких отраслей жизни и деятельности пытается, так сказать, подмять под себя. Ну, теперь вот настала и очередь науки, ибо согласно новому проекту нового закона о науке, Российская академия наук будет лишена самостоятельности, о чем вы узнаете, в частности, из выпуска новостей науки.
Правительство России одобрило поправки к проекту закона о науке. Поправки лишают Российскую академию наук самостоятельности. Согласно законопроекту, РАН переименовывается в Государственную академию наук ГАН. Президент академии будет назначаться главой государства, а устав составляться и изменяться правительством. Академики лишаются права распределять бюджет академии, становясь лишь распорядителями этих средств. Государственные чиновники будут определять даже численность и оклад действительных членов главного научного общества страны. Законопроект будет внесен в Государственную Думу, которая, по оценкам экспертов, вероятнее всего его одобрит. Группа астрономов из Университета штата Пенсильвания в США при помощи орбитального телескопа «Хаббл» обнаружила необычную планету, которая вращается вокруг красного карлика. Параметры планеты не укладываются в рамки принятых сегодня представлений. Ее масса в 12 раз больше массы Юпитера, а расстояние от собственной звезды 31 миллиард километров. Теория предсказывала, что юпитероподобные газовые гиганты формируются на расстоянии около 5 миллиардов километров от звезды. Ученые считают, что необычная планета сформировалась не из газа пылевого диска звезды, а самостоятельно из скопления межзвездного газа. Специалисты японской компании Tokyo Gas и японской организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий разработали технологию получения электроэнергии из морских водорослей. Процесс предусматривает брожение огромных масс водорослей, которые выбрасываются морем на берег, осуществляемое при помощи специальных бактерий. При этом выделяется метан, который используется как топливо для электростанции. Опытная установка фирмы обеспечивает мощность в 10 кВт. Разработка также решает проблему уничтожения водорослей, от которых каждый день очищают пляжи и побережья. Японские исследователи разработали покрытие, воспроизводящее свойства водоотталкивающей поверхности лепестков лотоса. Покрытие может быть нанесено на любую поверхность в виде микрокристаллической пленки. Эта пленка сначала совершенно гладкая, после облучения ультрафиолетом образует на поверхности иголочки, похожие на бугорки лотоса, диаметром около микрона. Повторное облучение поверхности видимым светом делает ее опять гладкой и смачиваемой. Ожидается, что разработка японских ученых найдет применение для покрытия внешних частей судов, автомобилей, крыш и стен домов.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Костинский.
В Москве 8:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И рядом с нами вновь находится Антон Желнов. Антон, я так понимаю, что вы начнете или представите нашим слушателям публикацию газеты «Ведомости», о которой вы говорили в прошлом выпуске.
Да, сегодняшняя редакционная статья издания посвящена Аркадию Вольскому. Создатель и почетный пожизненный президент Российского союза промышленников и предпринимателей умер в субботу от острого лейкоза. Вольский умел примирять людей, пишут «Ведомости», но сам не смог примириться с властью, которая торжественно отправила 74-летнего Вольского в почетную отставку. Вольский прославился способностью гасить конфликты. В 88 году ЦК КПСС отправил его в Нагорный Карабах, где развернулись бои между армянским и азербайджанским населением. Здесь Вольский проработал 2 года. Во время событий в Буденновске в июле 95-го тогдашний премьер-министр Виктор Черномырдин назначил Вольского своим личным представителем в переговорах по урегулированию конфликта в Чечне. В 2000 году, когда, по выражению Вольского, отношения бизнеса и власти неизвестно куда зашли, он принял в состав РСПП равноудаленных олигархов, чтобы они могли защищать свои интересы. После этого ему пришлось заняться примирением позиций особо амбициозных олигархов. «Боюсь, чтобы не начали бить друг друга», — рассказывал Вольский «Ведомостям» о заседаниях бюро РСПП в 2001-м. Конфликт крупного бизнеса и Кремля оказался слишком жестким. «Среди крупных бизнесменов царит атмосфера растерянности», — говорил он в 2003 году и заступался за преследуемых властью олигархов Владимира Гусинского, Якова Голдовского, Михаила Ходорковского. Для него это заступничество обернулось в конечном итоге отставкой. Его кресло президента РСПП занял Александр Шохин, чья политическая карьера складывалась более удачно, чем у Вольского. Вольский всегда демонстрировал свою оппозиционность происходящему, но он не был отмороженным оппозиционером и не воевал с властью с открытым забралом. Если он считал, что действия чиновников ухудшают положение бизнеса, то всегда в корректной форме говорил об этом, вспоминает замминистра экономического развития Андрей Шаронов. Проработав 30 лет в советской промышленности, на ЗИЛе, а затем в отделе машиностроения ЦК КПСС, Вольский стал твердым сторонником необходимости либерализации командной экономики. Вольский был сторонником постепенных преобразований в китайском стиле. Он не любил крайних мер, которым причислял и аресты крупных предпринимателей, и массовую приватизацию, и развал Союза, и разделение РАО ЕС России. По словам коллег Вольского, масштаб его личности определял тот вес, который имел РСПП, на нем все и держалось. Это человек, который знал российскую промышленность не понаслышке. Он прошел все эти заводы, стройки, он не случайно стал основателем Союза, в то время более авторитетного руководителя было просто не найти. Прощание с Аркадием Вольским состоится завтра, 12 сентября, во Дворце культуры ЗИЛа. Это редакционная статья газеты «Ведомости».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. Московское время 8:45 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Европейского комитета по предупреждению пыток Мауро Пальму посетил Чечню. Он подверг критике условия содержания подследственных и заключенных и случаи жестокого обращения с ними. В Вене высокопоставленные представители Евросоюза и Ирана Хавьер Солана и Али Лариджани завершили консультации по иранской ядерной программе. Стороны назвали переговоры продуктивными. В Черногории в воскресенье состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, победу одерживает левоцентристская коалиция премьер-министра Мила Джукановича. В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за убийство губернатора провинции Пактия. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах до третьей и четвертой ступени инвестиционной категории соответственно. До самого высокого рейтинга, по версии этого агентства, России еще 6-7 ступеней. Итальянская энергетическая компания Enel, третья по величине в Европе и на треть контролируемой правительством Италии, намерена инвестировать до 5 миллиардов долларов в энергетику России. По словам руководителя компании Фулвио Конте, Enel заинтересована в покупке контрольных пакетов акций одной или двух генерирующих компаний российской электроэнергетики. Федеральная служба России по надзору в сфере недропользования направила в суд исковое требование об отмене положительного заключения экологической экспертизы на проект «Сахалин-2», который реализует британо-голландская компания Shell, а также японские Mitsui и Mitsubishi. С 2005 года переговоры о вхождении в этот проект ведет российский «Газпром». В начале августа 2006 года представитель службы по надзору в сфере недропользования заявил, что проект «Сахалин-2» в его нынешнем виде угрожает экологической безопасности острова. Южнокорейская компания LG Electronics завершила строительство в русском районе Московской области своего первого в России завода. В его четырех корпусах будут производиться телевизоры, оборудование для домашних кинотеатров, холодильники и стиральные машины. В следующем году LG Electronics намерена построить еще два корпуса. По планам, к 2010 году здесь будут производиться примерно по 1 миллиону холодильников, телевизоров, домашних кинотеатров и стиральных машин ежегодно. Европейский парламент одобрил представленный Европейской комиссией план реформирования налогообложения владельцев автомобилей в Европе. Всем 25 странам Европейского Союза предлагается, в частности, полностью отказаться от взимания сборов за регистрацию автомобиля, которые, например, в Дании могут достигать сегодня 180% стоимости машины, в пользу новых налогов, ставки которых будут зависеть от экологической чистоты двигателей. В целом, по мнению Европейской комиссии, уже к концу 2008 года 25% всех автомобильных сборов, поступающих в казну европейских стран, должны составить налоги, зависящие от экологической чистоты разных типов автомобилей, а к 2010 году 50% всех автомобильных сборов. Одобренные Европарламентом планы должны теперь получить поддержку правительств всех 25 стран Европейского Союза.
Экономический обзор подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 76 копеек за доллар США и 34 рубля 3 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
Подходит к концу очередной час нашей программы, программы, в которой главная тема – это события 11 сентября 2001 года, ну, то есть пятилетняя годовщина этих событий. Мы задаем вам вопрос, изменился ли мир после терактов в США 11 сентября. Вы присылали свои сообщения с ответами на пейджер, я уже некоторые читал по ходу программы, но вот сейчас еще что мы насобирали за прошедшее время. У населения как России, так и Америки появилось кощунственное подозрение в авторстве террористических актов, пишет слушатель Ермилов, ну, так сказать, не расширяя, что именно он имеет в виду. Мир изменился. Появилась необходимость диктата безопасности, включая аэродромы ЦРУ в Европе. Это сообщение пришло к нам от Георгия. Изменился не мир. Мир как был миром капитализма, угнетения и эксплуатации, так им и остался. Изменились формы борьбы за господство в этом мире. В дальнейшем опасность жить в этом мире для человека будет только нарастать. Это один из итогов победы капитализма над социализмом. Вот такую подводит базу Николай Борода. Ничего в мире не изменилось после 11 сентября. Америка как бомбила весь мир, так и бомбит. Немножко побомбила себя. Это от слушательницы Ларисы Трофимовны из Москвы пришло сообщение. И последнее. Вот из того, что мы получили, события в США 11 сентября – это следствие ликвидации двухполярного мира, а главное – уничтожение факта социального равенства народов на Земле. А СМИ, раздувая теракт в США, пытаются отвлечь и прикрыть государственный терроризм индивидуальным, то есть исламским. Это написала нам Лидия, это достаточно странное послание, поскольку исламский терроризм в мире, в общем, индивидуальным никто не считает, а напротив, даже многие считают его именно государственным. Ну, в общем, судя по всему, по многим вашим сообщениям, действительно, немного изменилось. Америку все как, ну, не все, а многие не любили, так и не любят дальше, и во всем ее винят. Вот даже кто-то написал, что она бомбила сама себя. Ну да ладно, все сообщения я должен был прочесть, я их прочел. А, естественно, завершаем мы час по традиции рубрики «Америки в Америке сегодня», где пойдет речь опять-таки о трагических событиях 11 сентября.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке. Голливуд и 11 сентября». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как ни странно, за 5 лет, прошедшие со дня трагедии, ее герои и жертвы, ее образы и звуки остались, по большому счету, вне пределов интересов Голливуда. Кинематографическая история трагедии 11 сентября началась скандальным фильмом Майкла Мура «9.11 по Фаренгейту», автор которого пытался возложить частичную ответственность за теракты на Джорджа Буша. Завершается пока эта краткая история телефильмом «Путь к 11 сентября». Его премьера только что прошла на канале ABC. Этот фильм выставляет виновных администрацию Клинтона. А между ними было снято лишь 2 полнометражных игровых фильма, говорит кинорежиссер Андрей Загданский.
Получается, фильмов таких только 2. Всемирный торговый центр Оливера Стоуна и United 93 Питера Гринграсса. Если сравнивать эти два фильма, то сравнение в моем понимании не в пользу Оливера Стоуна, который сделал очень традиционный, очень, я не побоюсь этого слова, скучный и сентиментальный фильм. Вот вся картина движется на, так сказать, на абсолютно безупречно точных сентиментальных точках, когда все в зрительном зале должны, конечно же, заплакать, и на достаточно скучных, очевидных вещах, которые, признаюсь, у меня даже вызывали раздражение.
И ведь при этом мы знаем, что Оливер Стоун отличается очень, так сказать, неравнодушным отношением к теме.
Он обычно, так сказать, ни одна его картина не проходит без большого скандала. В этот раз как-то ему удалось это избежать. Может быть, собственно, может, это для него это большая неудача, я не знаю. Во всяком случае, картина мне показалась очень традиционной. И, ну, не апеллирующий ко мне лично, к моим, как бы, зрительским эмоциям. В то время как картина «United 93» оказалась страшным фильмом. И материал у него был гораздо сложнее, ведь Стоун сделал историю подлинную, да, два человека выжили, и он рассказал историю этих двух полицейских. В рейсе «United 93» погибли абсолютно все. Мы можем только догадываться, точнее, по расшифровкам ящика можно восстановить в какой-то степени, что же произошло в самолете, как произошло, собственно говоря, захват самолета, как вся эта трагедия разворачивалась. И Гринграсс строит собственную версию того, что произошло. Насколько она достоверна, можно только догадываться, никто никогда не будет знать этого. Но она напряженная, она очень неприятная, очень остро смотрится. Вот воистину ты сидишь на краю сидения и нервничаешь, и переживаешь. Она эмоционально действующая картина. И я, когда посмотрел фильм, подумал, что, по всей видимости, фильм ждет, ждут номинации на «Оскар». С моей точки зрения, Оливера Стоуна не ждут номинации на «Оскар» за его последний фильм. Вот мои впечатления.
А как вы считаете, готова ли аудитория к таким фильмам? Для чего ей нужны эти фильмы? В терапевтических ли целях, в художественных, как вы считаете?
Я думаю, терапевтические цели имеют большое значение, поскольку рана не зажила, и люди по-прежнему ищут исцеление, ищут какого-то, так сказать, кложи, как говорится по-английски, да, как-то закрыть это. Не получается это. Мне кажется, что вот как раз этот United 93 выполнял подобную функцию. В нем было какое-то... нам была дана возможность представить немыслимое, как же эти люди погибли в действительности, что же там произошло. С точки зрения развлечения, а Голливуд все-таки в первую очередь развлечение, я не берусь сказать, что современные подростки так уж захотят пойти потратить $10 для того, чтобы увидеть эту муку. Не думаю. Ни тот, ни другой фильм, по-моему, сумасшедших сборов не сделал.
Как вы считаете, что сейчас ждет от Голливуда, от кинематографистов, зритель? Что ему нужно?
Мы хотим понять не на уровне политических деклараций. Я говорю о себе. Не на уровне политической декларации, не на уровне газетной или телевизионной полемики, а на уровне истории. Что же произошло? Почему это произошло? Какова роль Америки в мире? В сегодняшнем, какая она была 5 лет назад, какая она будет через 5 лет? Как то, что произошло 11 сентября, влияет на ход истории, влияет на наше место в истории. Это, я думаю, что многие хотят увидеть, почувствовать, понять, разобраться в этих вещах.
Говорил кинорежиссер Андрей Загданский, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Завершим рубрику «Сегодня в Америке» музыкальной темой из фильма Оливера Стоуна «Всемирный торговый центр».
Еще один час подошел к концу, и нам, ведущим
Надежде Перцевой
и Олегу Винокурову, а также продюсеру Олегу Львову, осталось лишь проститься с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Петербургский час продолжит тему годовщины трагических событий 11 сентября 2001 года. В гости наши коллеги ожидают профессора, политолога, кандидата исторических наук Валерия Островского. Ну, на этом и все, видимо. До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815.